Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Завтра Красная Горка. Первое воскресенье после Пасхи. Завтра вокруг каждого храма, в том числе и возле храма священномученика Антипы Пергамского на Коломажном дворе, да чего ж потрясающее место, особенно в поздней весной.
Да.
Там так хорошо. Я надеюсь, строительные работы в районе Пушкинского завершились?
Нет, до 26-го года будут идти. Но у нас все равно такой, знаете, оазис. Ты их не
замечаешь. Да-да-да, там на армии.
Во дворе
там...
храма Антипы.
Вот если вы не были там, вы не представляете себе, как там... Там до чего ж прекрасное кафе с какими-то сувенирами, там самый вкусный кофе в Москве. И самое главное, ты попадаешь вот внутрь, и это такая Нарния. Вроде как в Москве, в самом центре, а вроде как и где-то на другой планете. И вот там завтра будет аж несколько пар венчаться на Красную Горку.
Я сейчас, вот, честно говоря, не знаю, в один ли день это будет происходить, но на неделе, вот у нас неделю. Некоторые люди называют Красной Горкой вот эту всю неделю, mm-hmm. после Пасхальной седмицы, да? Mm-hmm. Вот там точно будет не одно.
Mm-hmm. Сегодня мы говорим о венчании. Я задаю свои провокационные ответы. В каком-то смысле огребаю от своей любимой жены, ведущей радио «Вера», Аллы Митрофановой. Вот. Ну, а отец Иаков, клирик московского храма священномученика Антипы Пергамского на Коломажном дворе, терпеливый, со всей любовью отвечает на эти вопросы. Не только мои, но и вопросы наших слушателей. Среди них есть неожиданные. Можно ли венчаться с татуировками, отец Иаков?
Ну, а что с ними? Что с ними еще делать? Остается только венчаться.
Шутки ну, шутками, конечно, но можно. Это серьезно, вопрос такой пришел. Вдруг вот, ну, там человек переживает, явишься с татуировками, а батюшка тебе такой, изыди, не буду тебя венчать.
Да я думаю, что не должен так батюшка поступить. Угу. Вообще с татуировками это отдельная и такая забавная вообще тема. Забавное, почему? Потому что я недавно наткнулся на то, что называется мемами сейчас, да, вот эти, у нас есть очень большое количество церковных уже мемов про церковную жизнь, и там как бы вот попытка, человек пытается аргументировать, почему нельзя наносить татуировки на свое тело, он говорит, что тело — это храм Божий. И следующая картинка. В то же время храм Божий показан полностью расписанный собор изнутри, без белого пятна, да. То есть здесь речь о чем? О том, что татуировки... Ну, есть традиция, да, есть какой-то там вот такой традиционный подход, да, там у нас не принято священникам, да, там, например, вот не делать татуировки, ну и вообще, в принципе, там это как проявление...
Мы знаем одного священника, который сплошь чуть ли не покрыт.
Да я тоже знаю. Да я тоже знаю, ну, то есть это... следы, как говорится, прошлой жизни, да, вот. Но, в принципе, такой прям, знаете, богословской аргументации, почему нельзя это делать, ее не существует. Как mm-hmm. бы не было грустно всем охранителям, и в том числе, может быть, мне, но нет такой аргументации. И поэтому здесь надо быть спокойнее, я считаю.
Вот за что мы любим священника Якова Белого Круглякова, так это за то, что он даже на самые неожиданно дурацкие вопросы дает исчерпывающие, глубокие и вдумчивые ответы. А если серьезно, по каким причинам, отец Яков, вы или отец Андрей, настоятель храма, можете отказать в венчании пришедшей к вам паре?
Я думаю, что по тем причинам, по причине неправильных намерений. Вот с этой же целью проводится, да, там какая-то встреча и перед крещением, вот, и перед венчанием, ну, чтобы хотя бы примерно в ту сторону люди смотрели, в которую нужно. Что это именно прибегание к Богу за благословением своей семьи и обещание ему сделать все, что от нас зависит, чтобы ему помочь, да, эту семью хранить и возводить к себе на небеса. Вот, но... А причины, как бы, неправильные намерения, они могут быть очень разными, конечно. Я бы не сказал, что я часто сталкивался с такими моментами, потому что зачастую... Как
Давайте
бы...
так, приходилось отказывать?
А мне еще нет. Не приходилось. Слава Богу.
Ну, мне кажется, что сейчас же эта практика бесед перед таинством крещения, венчания, она очень хорошая.
Приезжают на катафалке на венчание.
Ну, я слыхал про такие вещи, но ко мне еще не приезжали.
Все это глубоко индивидуально, и в конце концов...
Не, позволь, но это нехорошо, ну, жизнь глубоко индивидуально.
Есть какие-то грани, да, вот то, что индивидуально, и то, что все-таки... общепринято. Mm-hmm. И они, может быть, мы пытаемся их нащупать. Может быть, это не так просто, конечно. Вот.
Мне кажется, что если, к примеру, там вот на такую беседу перед венчанием приходят люди даже с убеждениями, не соответствующими сути таинства, ну, то есть, например, что вот повенчаемся, тогда мы не разведемся точно. Ну, то есть 100% гарантия.
Это проблема,
защита
это,
такая,
сразу,
да.
Это сразу моментик. Вот. Да, я вот сейчас хотел об этом сказать.
Или что-то еще вот подобное. То вот для этого как раз и есть встреча со священником перед венчанием.
Подождите, если человек приходит к вам и говорит, что я хочу обвенчаться, чтобы никогда не развестись, вы ему откажете?
Нет, смотрите, тут, нет, это...
Понимаете, вопрос в том, что я хочу венчаться, чтобы... никогда не развестись помимо моей воли, да, то есть это вот воспринять именно магию, что она так сработает по щелчку, и мы как бы, у нас будет таким, мы будем связаны какими-то плетями, да, там, не знаю, вот некоторые, ну, это вот этот магизм, да, он все вот наше такое вот языческое, очень распространенное такие представления о жизни. Я сразу вспоминаю вот такие беседы перед крещением, бывают вот очень разные тоже моменты, что человек приходит и хочет быть, как бы, почему он хочет креститься? Он хочет быть в мире, на всякий случай быть в мире со всеми возможными там силами потусторонними, которые ему неведомы.
Вот. На всякий случай принял все религии, что ли?
Он как бы их не принял, но на всякий случай, по крайней мере, покрестился, да, и как бы говорит, что хочет быть со всеми в мире. А ты говоришь, извини, но тебе придется дунуть кое на кого во время крещения, и тут как бы о мире не идет речь. Это момент, когда тебе в чинопоследовании есть момент, когда ты должен бросить оскорбление и вызов на войну определенным силам существующим, да, и тут в мире со всеми быть вообще не получится никак. То же самое таинство венчания. Все, что приближает нас к Богу, мы знаем, кому неприятно. И поэтому каждый такой акт, каждое такое действие — это определенный вызов. Тут, может быть, наоборот, стоит ожидать каких-то, вот, реально какой-то битвы, да, и бороться за любовь каждый день просто с четким пониманием, с кем ты борешься, против кого и за что, вот, и кто с тобой в этой битве. Вот, наверное, здесь такой момент важен.
Вот кто с тобой, да, это как раз очень важно. Потому что, Сашенька, ты говоришь, мы там, кто мы такие, чтобы Бога приглашать. На самом деле, ведь пока мы не попросим, Бог же не будет внедряться в нашу жизнь. А
да.
Вот венчание — это как раз, мне кажется, такая просьба.
Венчание, да. Кстати, сам чин венчания, здесь есть такой момент, что мы... Христос становится членом семьи. Вот это вот то, чего, может быть, не происходит в регистрации в ЗАГСе, да?
Слушайте, давайте так. Венчание — это абсолютное или относительное? К чему я? Вот вы говорите, Христос становится членом семьи.
Поэтому семья и становится малой церковью.
Но да, вот понимаешь, в чем штука? Это же не происходит так. Дзынь и все. То есть раньше без, а теперь тунц и все, и теперь с. Было черное, стало белое. Да нет же, ты просто говоришь себе, вот как я себе это вижу, ты просто говоришь, я очень хочу вести такой образ жизни, я очень хочу сил, терпения и мудрости, чтобы любить свою жену так, чтобы между нами, во главе нас, было место Христу. И я понимаю, что сейчас этого места чрезвычайно мало я даю. Но я хочу, чтобы с каждым днем, с каждым годом, с каждым десятилетием этого места становилось больше. Или, возможно, обратное. Вот в момент венчания ты любишь свою жену, как кот сметану. Хвост задран, уши торчком, и ха, будем счастливы вовеки вечные. Через 3 года ты уже такой с потухшим взглядом, отвисшим животом, говоришь, господи боже, ну глаза бы мои тебя не видели. А вроде как мы венчались, да? Вроде как у нас там было черное, сейчас белое.
Так в том-то и дело, мне кажется, понимаете, что вот в этом таинстве ты уже точно знаешь, что Христос становится членом твоей семьи. И другой вопрос, как ты будешь к этому члену своей семьи относиться, как ты будешь перед ним жить, потому что когда ты, например, ну тоже сравним, да, когда ты причащаешься тело и кровь Христов, объективно ты вкушаешь их, они в тебя входят, в твой состав, в твою природу, но ты можешь жить совершенно по-разному, тут же, после, отойдя от чаши, да, начать жить вот очень разным образом. И именно это и налагает на тебя огромную ответственность, что ты принял в себя Христа, в себя или в свою семью, да, что ты еще и вот перед ним ты отвечаешь, да, действительно, ты можешь, если ты любишь его, то для тебя это важно, потому что Иуда тоже был в общине со Христом, вот, и поэтому тут есть некая объективность, которые существуют, а есть дальше то, как ты в связи с ней будешь уже себя проявлять, как ты будешь себя вести. Но это остается неизменным фактом, что да, в этом действии действует Бог таким образом, и он становится членом семьи.
А еще мне кажется, очень важное измерение все-таки, вот если возвращаться к венчанию как шагу в преодолении нашей отчужденности друг от друга, отдельности нашей. Ведь, ну, семья как малая церковь, да, это вот муж, жена, Господь, с одной стороны. А с другой стороны, ведь мы же, ну, муж и жена и лица Святой Троицы, между которыми, каждая из которых это одельная личность, и вместе с тем они...
Одна природа.
Единство. Да. Вот мне кажется, что венчание как раз оно про то, чтобы сделать шаг или открыть себе дорогу в эту сторону.
Это точно, да, это совершенно верно, и именно поэтому, может быть, брак установлен в самом начале, да, как только вот появился человек как мужчина и как женщина в раю, да, потому что смысл существования человека был не просто в том, чтобы жить и наслаждаться, а в том, чтобы совершенствоваться, приближаться к Богу, уподобляться Ему, да, и вот, может быть, это был важнейший такой момент как раз, чтобы у человека был явственный образ этой Троицы, Бога Троицы, да, вот эта семья, в которой он... к нему бы и приближался, и должен приближаться. Вот. Школа такая любви.
У нас больше половины программ позади, а я так и не услышал ответ, который от меня ждет вот та пара Эдуарда и Леоноры, которые, ну, напомню, если вы к нам только что присоединились, поженились, счастливы вместе, прекрасная свадьба, оба красивые, молодые, уже даже ребенок родился, с этой свадьбы прошло уже какое-то время. Вот у них все хорошо, но венчаться не стали по той причине, что решили отложить до того момента, когда они будут в чем-то там уверены, потому что сейчас уверенности нет. Свадьба — это, может быть, ерунда какая-то, а вот венчание — это очень важно и ответственно. И вроде как, на их взгляд, это правильный ход мысли, на мой взгляд, нет. Но почему нет, я не смог объяснить. Вот я обратился, собственно, за помощью сегодня к дорогому отцу Якову.
Мой ответ — что нужно венчаться. Нужно к этому прийти, потому что ответственность уже взята. Она уже не снимется. Нет такого понятия, что вы как бы еще не вошли в пространство ответственности друг перед другом, там, перед Богом, если не обвенчались. Ответственность уже взята в том, что вы стали жить как муж и жена. Да? В том-то и проблема. И нужно... Вот вы вошли в этот чертог, да? Пришли к этому пиру, и нужно надеть просто брачные одежды. Вот я бы так это... зарисовал, так сказать.
Чисто статистически, отец Яков, нет, с духовной, там, в вертикальном измерении вы, безусловно, правы, но в горизонтальном, статистически, шансов-то немного. Какой шанс? 12%, 15%, что все будет хорошо. Что один из супругов, да, не бывает один, что супруги в какой-то момент не скажут: так, слушайте, этот проект зашел в тупик, ну, давайте заканчивать его, сворачивайте, надо как-то новое открывать, потому что здесь какая-то, в общем, беда. Вот. В этом нет ничего дурного, это не трагедия, мы будем поддерживать хорошие отношения, поздравлять друг друга там с 8 марта, 23 февраля, первые лет 5, и все, собственно. У меня другой вопрос сейчас. Вот чтобы было более понятно, чтобы была трехмерная объемная картинка. В таинстве венчания есть момент обручения.
Да.
Можно ли этот момент вынести за скобки и сделать это еще одной церемонией? Обращаются ли к вам за такой просьбой?
Да, можно. Ко мне с такой просьбой не обращались, но я знаю, что так делают люди. Отдельно проводят обручение, отдельно венчание. Дело в том, что так исторически вроде как так и было.
А зачем?
Потому что вот как раз обручение исторически, чисто исторически, это есть вот больше такой как бы социальный акт такой, вот юридический, да, практически. Вот эти кольца, которые надеваются в этот момент, это же печати. Вот у нас сейчас печати там ставятся в паспортах, где-то еще дается свидетельство. А исторически это были перстни, которыми эту печать и ставили как раз. Угу. Вот поэтому обручение — это вот как раз ближе к тому, что происходит в ЗАГСе. Ну вот у нас сейчас такой, это произошел разрыв, опять-таки, из-за разрыва церковной жизни.
А, и это когда подают заявление?
Ну, можно так сказать, да.
То есть подают заявление, и там такая неприветливая женщина говорит: я записываю вас там через
три месяца.
Ну, Саша, ну
почему неприветливая? Ну, они же, ну, замечательные все.
У нас была неприветливая женщина.
Ладно.
Вот которой мы бумажку вот эту подавали.
Ну, у нее, может быть, просто что-то случилось утром, но хорошего, может быть, настроения ей тоже бы хотелось, а так вот как-то иначе сложилось.
Я вообще не могу себе представить. В первом ЗАГСе нам вообще сказали, там какой-то мужик сидел. Это ЗАГС? ЗАГС. А можно подать заявление на регистрацию брака?
Мы не регистрируем браки.
Ну, да,
это как это? Вы ЗАГС? ЗАГС.
Забавно мы не регистрируем было, браки. Мы попали в один из двух, по-моему, ЗАГСов Москвы, где действительно...
За москворечие.
Не регистрируют браки, это правда.
Ничего себе, в Москве чего только нет.
Да. Страшный город, страшный город.
Ну вот исторически вроде как действительно так и было, и причем вот этот период между обручением и венчанием, это был особый период, когда там молились вот эти молодожены, да, так в молитве проводили, в подготовке такой духовной, по большей части именно, да, и потом уже приступали к венчанию, и начиналось долгое празднование, которое неделю минимум праздновали свадьбу.
Ого!
Потом венцы должны сниматься через неделю после венчания. Они были из настоящих, ну, цветов исторически, вот, и когда начинало уже, состояние их уже было не очень, то тогда уже снимали на седьмой день.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Здесь ведущая, красавица, моя жена Алла Митрофанова. В роли злобного тролля я, Александр Ананьев. Ну и с нами вместе за семейным столом терпеливый
не туда, не сюда.
Клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, замечательный священник Яков Белый Кругляков. Говорим сегодня о венчании. Еще один вопрос от нашего слушателя или слушательницы: не подписано, возможно ли второе /3/18 венчание?
Второе венчание возможно, есть такой чин. Вот. А то, что ну, понятно, что это по попущению некому, да, такому, то, что называется церковная такая экономия, вот, снисхождение.
Говорят, по настроению даже совершенно другое.
Да, да. И вот то, что касается следующих, да, чинов, есть там вот то, что
все
совершается...
Все приходят в черном и плачут?
На третий, четвертый, пятый. Но там больше покаянные чины такие. Вот, ну, я не про второе венчание говорю, а то, что вот, например, третье. Там больше уже такое не венчание, ну, как бы в таком смысле привычном, да, а такой некий покаянный чин, что, Господи, ну, так вот наша жизнь, так наши судьбы складываются, помоги нам. Вот не оставь нас, прости нас, помоги нам идти дальше, вот мы пытаемся создать семью. Такой, скорее, настрой.
Я даже не знал, что там даже и ход самого, вот, самой службы другой получается.
Есть другой, да-да-да. Вот то, что вот именно вот с третьего, насколько я помню, с третьего венчания он другой.
С третьего по 18-й
другой.
Ну, какой вы?
А второе венчание отличается чем? Ну, сейчас уже, опять-таки, эти моменты так не различают, но раньше так делали. Венцы не надевают, а вот как бы так держат, да, над головами, или вообще как бы... как-то вот их в стороне, да?
Венцы. Просто показывают.
Да, потому что венцы — это как победа, победа в этом суровом мире, победа целомудрия, победа терпения там, и так далее. Вот, поэтому как бы так со скромностью их уже придерживают рядом.
Целомудрие вычеркиваем. Вы венцы надеваете? Нет, показываем. Красивые. Вот, это 18-е венчание, да. Слушайте, шутки шутками. У меня личный к вам вопрос. У нас там есть красивый красный угол, и долгое время у меня там красиво свешивался вот тот рушник, это правильно называется?
Да, рушник.
С нашего венчания. И там в специальный мешочек были убраны платки или как они? Это платки, да?
Которыми мы держали свечи.
Да, которые, да,
салфеточки такие, да.
Я их бережно храню вот там, и иногда с теплотой думаю, что вот со мной в гроб положат.
Здорово.
Да, я тоже считаю.
Нет, вот и мне казалось, что это мой какой-то домысел, да, такая красивая урбанистическая легенда. Но так-то или нет, действительно, какова судьба вот этих вот, это же святыни, по большому счету, семейные.
Я согласен, да, это святыни семейные. Для меня тоже.
Их судьба дальнейшая какая?
Ну, они вот так вот в почтенном месте хранятся, напоминают о чем-то важном, да, и вот являются... Это как бы символы. Это символы того, что есть в жизни.
А действительно с ними принято потом хоронить супругов?
Я не знаю. Возможно, я, честно говоря, вот просто не помню такую традицию. Очень часто передают рушники из поколения в поколение. Вот
Секунду, а дети наши могут пользоваться теми же рушниками?
Да, вот такая традиция есть, вот это я точно знаю. Приходили на венчание с рушником там прабабушки, стелили его такое.
Ну это потертый. Как, есть же кольцо обручальное, которое переходит от мамы к сыну, сын своей невесте, она потом своей внучке, ну и так далее.
И в этом вот в рушнике самое потрясающее, когда ты понимаешь, что это рушник прабабушки чьей-то, а он... В идеальном состоянии, да, что он хранится,
ну, конечно,
вот так вот.
Конечно, аккуратно.
Что-то
хранится.
Очень важное. И это прекрасно, мне кажется. Это свидетельство какой-то незыблемой ценности, да, свидетельство чего-то постоянного, постоянно важного и ценного. Угу. По сути, вечности.
Бывает, знаете, как обрастает, вы говорите, что символ вечности. У нас же, мы же слабые люди, у нас обрастает все какими-то приметами насчет того, кто первым наступит на... Вот этот вот момент...
Но это уже совершенно другая история.
Там, если муж первым наступит, да, то тогда...
То он будет,
значит, он будет главным в семье. Если жена, то, значит, вот она... И я помню даже в «Анне Карениной» у Толстого, когда венчание Кити и Левина, или Левина, да, там кто как называет, можно и так, там прям гости обсуждают, чуть ли не ставки делают, кто первый наступит. И Кити науськивают, давай там ты первая наступи. Тогда, значит, ты будешь верховодить на ёлке. Ну как, ну,
наша
это
все,
я не знаю.
Русская забава такая, ну, да.
Это,
ну,
же...
Чтобы что-то сработало. Понимаете, это...
Меня это никто не предупредил.
Так это вот к истории про тот самый магизм. Что-то должно сработать само собой. Вот кто-то наступил, и все, опа, запрограммировано. Все именно так и будет. Это попытка как бы все свести на какие-то вот такие... магические действия, в которых не имеет значения наша собственная воля.
Ну вот это же вечность разменять на какие-то, какую-то ерунду, не знаю. Ну это...
Ну да. Там звучат слова апостола Павла во время венчания. Это скорее вот к ним нужно прислушаться, да, а не наблюдать, кто вступит на рушник.
Кстати, о традициях. Историческая страничка, между прочим, наткнулся на то, что в Калужской губернии в старые времена, вот в это воскресенье, которое будет завтра, первое воскресенье после Пасхи, оно было отведено для официальной встречи весны. Соломенное чучело, укрепленное на длинном шесту, становилось на горке, которая называлась Красной, полагаю. Кругом его собирались женщины и мужчины, пели песни, после песен садились вокруг горки, цитирую, угощали друг друга яичницами, а вечером сжигали чучело с песнями и плясками. Прекрасная, прекрасная абсолютно.
Ну, такая вот воцерковленная, народная какая-то история, очевидно.
Да что ж тут воцерковленного, это язычество какое-то, чучело какое-то сжигали.
Ну, я имею в виду нами воцерковленное, слава богу, да? То есть, когда мы с вами сейчас говорили про Красную Горку, мы совершенно другую картинку представили.
Да, кстати, почему Красная Горка?
Ну, красная, красивая горка. Я пытаюсь сейчас размышлять вслух. Почему это такой именно момент, когда все
замечательно? Название, да, красное.
Название, я, честно говоря, это либо связано с тем, что вы сейчас прочитали, вот то, что в Калужской губернии происходило.
С чучелами яичницами?
С горой некой, да.
Ну, яичницы, это же прекрасно. Представляешь, это же общая трапеза. Вот люди друг друга угощают. Это же здорово.
Красная Пасха у нас, да?
Пасха,
это некая горка, на которую... восходят люди, да, потому что Великим постом не венчаются, брак не заключается, церковный Великий пост, на Пасху тоже, Вот, и люди, у которых давно зреет это намерение, да, оно вот как в некую гору восходит к этому моменту после пасхальной седмицы, когда это сделать можно и нужно, и самое время. Вот. Ну, это моя, знаете, такая, когда нечем ответить, начинается символическое толкование.
Давайте вспомним, какие еще названия есть у этого удивительного дня. Это же еще... Фомино воскресенье.
Фомино воскресенье. Антипасха.
Это... Антипасха.
Вот, кстати, непонятно мне.
Почему?
Ну, анти это...
Напротив.
Вместо.
Ну, или против. Там
нет,
есть...
Нет.
Есть разные варианты.
Коммунисты, да, но... есть антикоммунисты. Там антикоммунисты, они против коммунистов. Получается, сегодняшнее воскресенье, оно против Пасхи.
Нет, там все просто, на самом деле. Вот это название антипасха, оно появилось для тех, кто не смог причаститься на Пасху. И, то есть, вместо того дня, вот вам этот день, Фомина неделя. То есть, тут понятно, что может быть много там символических толкований.
И именины журнала «Фома» и всех сотрудников, всех фомичей, которых мы поздравляем.
Да, с удовольствием поздравляем.
Присоединяюсь.
Отец Яков, я скажу вам правду. Я и половины вопросов не успел задать вам относительно венчания. Вопросов, правда, много.
Жена опять много болтала.
Нет, отнюдь.
Я виноват.
Нет, никто не виноват. Просто удовольствие доставляет нам беседа с вами. Мы продолжим наш разговор, видимо, уже в следующий раз. Спасибо вам за то, что составили нам компанию. Еще раз
спасибо
с праздником,
вам большое.
С Пасхой вас, да. И спасибо вам, друзья, что провели с нами. Кстати, хорошая традиция поговорить с отцом Андреем в воскресенье, вот в первое воскресенье после Пасхи, угощать друг друга яичницами. Ну, это же прекрасно.
Ну, вот что тут плохого, да?
Да, хорошая традиция.
Что тут языческого?
Мы вот завтра с Алечкой обязательно будем угощать друг друга яичницами и... Сожжем чучело какое-нибудь ушастое.
Нет.
Внутреннее. Сожжем внутреннее
вот,
чучело.
Внутреннее чучело, это да.
Стяжем внутреннего человека.
Да, да.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш сегодняшний гость, клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, священник Яков Белый Кругляков. До следующей субботы, пока.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Семейный час на радио «Вера».